Все говорят о проблемах, а Бог их решает. С вами «Надежда для души».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. С вами «Надежда для души». Мы в прямом эфире. Присоединяйтесь к нам сегодня, 11 июля. Так что вы можете присылать свои сообщения, звонить нам и, в общем-то, писать свои письма, как это всегда вы делаете, а мы их уже будем озвучивать в процессе наших эфиров. Итак, телефон прямого эфира 8 800 333 1706, 8 800 333 1706. Если вам удобно и вы хотите нам позвонить, набирайте этот номер 8 800 333 1706. С нашего сайта radioteos.ru можно прислать свое сообщение, ну и, в общем-то, масса полезного материала, который вы можете там найти для вас. Читайте, общайтесь, присоединяйтесь к нам, загляните в раздел «Блоги», блог Натальи Четвериной, это блог нашей передачи. Там можно отыскать не только масса полезного и интересного материала по мотивам наших передач, но и, собственно говоря, электронную почту, на которую можно присылать свои письма в любое удобное для вас время. Так что в конце каждой записи есть ссылочка на наш почтовый адрес. Не пропустите. Мы будем рады вашим письмам. Ну, а отвечаем мы обычно в процессе наших эфиров, как это уже повелось, сложилось. И таким образом мы с вами выстраиваем наше общение. Что ж, давайте будем общаться. Итак, передача наша начинается. Сегодня в эфире работаю я, Сергей Хохловский, и Наталья Аркадьевна Четверина.
Добрый день.
Добрый день, Наталья Аркадьевна. Рад вас услышать.
Я тоже, наконец, рад вас услышать.
Да уж. Ну что ж, поздравляю вас с началом лета, по крайней мере, текущим, так сказать, летом.
Вроде бы уже середина.
Ну, это как посмотреть.
Или я проспала на свете.
Это как посмотреть.
Ты имеешь в виду по погоде, да?
Да, кто как. Ну вот, давайте мы глянем сейчас, что у нас есть на почте.
И скажи мне, пожалуйста, Ирина нам нашла песню, которую я ее просила?
Да, да.
Все у нас есть, да, замечательно, хорошо.
Песню вы имеете в виду «When I Cry», да?
Да, когда я плачу.
Да, все, есть. Так, смотрим сообщения, пока я не вижу новых никаких.
Тогда давай мы ответим на письма. Письмо, которое я хотела, о котором хотела говорить вчера, но так получилось, что я не очень была удовлетворена нашей песней, и ее еще не было возможности найти, поэтому вот мы сегодня, я даже рада, потому что сегодня с нами.
Наталья Аркадьевна, что-то мне очень плохо вас слышно, надо переконнектиться как-то, пересоединиться. Сейчас мы попробуем пересоединиться. Так, ну а пока, дорогие друзья, у нас есть время, присылайте свои сообщения, делитесь мыслями, потому что обычно в самом конец передачи все у нас собирается, и уже мы не успеваем даже прочитать ваши сообщения, а хотелось бы их озвучить всегда. И поэтому я прошу вас не откладывать это в долгий ящик. Да, Наталья Аркадьевна, мы вас слышим.
Так скажи, пожалуйста, тебе как удобнее меня слушать, по скайпу или по телефону?
Да мне, наверное, без разницы, как вас слушать, лишь бы вам и мне было слышно все, что происходит у нас в эфире.
Тогда сейчас я попробую другому.
Давайте.
Говорить я буду по скайпу.
Замечательно. Вот, замечательно.
А вас тебя, с тобой контактировать я буду по телефону. Очень сложно все это.
Да уж, это такой интересный выверт. Ну, давайте. Итак,
просто
что
я
мы
не
там?
Знаю, как это будет лучше для слушателей, но я думаю, что по скайпу, наверное, будет лучше им слышно.
Да, хорошо слышно по скайпу.
Итак, давайте. Сергей, значит, было письмо. Наша слушательница написала о том, что у нее не очень сложная ситуация, на самом деле, с самого рождения ее. Дело в том, что ее мать, как она написала, больна шизофренией. А у самой нашей слушательницы синдром Шелишевского-Тернера. Заболевание диагностировали и начали лечить только когда ей было 27 лет. Это вообще очень поздно. просто очень-очень-очень, потому что оно диагностируется вообще-то где-то, ну, в год, в два, в три, вполне можно его диагностировать, и лечение, вот то лечение, которое действительно необходимо, его вообще, так сказать, ну, чем раньше, тем лучше, но лучше еще до подросткового периода начинать это лечение, чтобы, ну, чтобы очень многие вещи, как бы, они вот развивалось все и происходило так, как оно должно быть. Конечно, 27 лет – это очень запущено уже. Она написала вот что. «Мать относилась ко мне как к отбросу, в том числе потому, что хотела идеальную дочь. За все детство ничего, кроме отвращения и презрения, не видела». И дальше она поясняет, что, собственно, она, как бы вот тот ее вопрос не про мать. Она говорит, я не про мать, я про Бога. Как я могу доверять Богу, если когда все зависело от Него, он дал меня шизофреничке, которая могла только калечить, когда даже в детдоме было бы лучше. Лучше хотя бы потому, что от матери яд воспринимается больнее, а там чужие люди. Сама мама вспоминает мое рождение с ужасом. Первое чувство ко мне – отвращение. Какое уродство я родила. Бог настолько ненавидит меня. Можете ответить? Вот такой вопрос она задает. И ты знаешь, вот просто для того, чтобы было понятно, о чем идет речь, я немного расскажу о том, что такое вот этот самый синдром Шелишевского-Тернера. И я специально, ну ты знаешь, что, да, что у меня невестка, она заканчивала медицинский институт, и хотя она хирург-стоматолог, но, тем не менее, у нее есть знакомые, друзья, брат ее, хирург и врач, и там много знакомых врачей. Короче говоря, я проконсультировала, что это такое. Ну, дополнительно к тому, к информации, которую можно найти в интернете. И вот что, собственно говоря, я узнала об этом. Так вот, что это за заболевание? Это заболевание носит такой генетический наследственный характер. В результате вот этого заболевания происходит нарушение в структуре X-хромосомы. То есть это генетическое, да? И отсюда идут аномалии развития внутренних органов и очень низкий рост. И первым, собственно, описал вот этот синдром. У нас такой был эндокринолог Шелишевский. И по его мнению, там как бы причина главная – это такое неполное развитие гипофиза, половых желез и врожденные пороки самые разные. Там очень много всяких этих пороков наблюдается. И вообще очень большие проблемы вот с разными органами нашими внутренними. А потом, лет через 13 после него, Тернер, вот который, синдром-то называется Шелишевского-Тернера, вот этот второй, да, специалист, он еще дополнительные симптомы к общим признакам заболевания, так сказать, определил, так, да, то есть, что это деформация локтевых суставов, кожные складки в виде крыльев и, так называемый, половой инфантилизм. Понимаешь, то есть синдромы, ой, симптомы вот этого заболевания, они достаточно четкие. Почему я вообще была в шоке, когда прочитала о том, что вот в 27 лет только поставили диагноз и начали лечить. И считается, что основой вот всего вот этого заболевания и причина возникновения – это, конечно же, патология вот хромосомная, то есть нарушение в структуре вот этой X-хромосомы. И выявлено было также, что вот эта аномалия, она не зависит от возраста родителей или каких-то патологических заболеваний родителей. То есть заболевание, не нарушение, которое, возможно, есть, да, а вот про заболевание мы говорим. Мне, когда я вот об этом, как бы, ну, мне просто она мне написала по электронной почте, когда я это прочитала, я еще как раз подумала, вспомнился мне вот этот момент. Помнишь, когда спрашивают ученики у Господа про слепорожденного, кто согрешил, он сам или его родители? И вот, ну, вот это вот то, что я прочитала, как-то мне сразу почему-то вот отсыл такой был к Библии. И вот они, так сказать, написали о том, что в организме здорового человека 46 хромосом, а те, у кого вот такой синдром, у них нет одной хромосомы. Она полностью отсутствует или она так сильно изменена, что фактически происходит нарушение, нарушение в самых разных системах, самых разных органов и так далее. То есть это и нарушение роста, и врожденные пороки со стороны сердечно-сосудистой, мочевыделительной системы, скелетные дефекты, отеки, лимфатические отеки рук и ног, патологии органов зрения, органов слуха. То есть, в принципе, вот страдает все. И где больше будет, как бы, вот это вот, куда больше ударит, это, в принципе, трудно предположить, да? И такие больные должны находиться, люди с таким синдромом, они должны находиться под контролем, постоянным контролем онкологов. Потому что плюс ко всему к этому еще очень велика возможность развития рака. Так что, вот просто, чтобы мы лучше понимали вообще, да? Вот как жить человеку, вот у которого вот такое состояние, насколько это трудно, вот даже если человек, вот вроде бы, ну, обычный, нормальный человек, который внешне ничем не отличается от других, вот просто при всех вот таких вот сложностях с внутренними органами, да, при всех вот таких заболеваниях, можете себе представить, насколько тяжела жизнь такого человека? Ситуация усугубляется еще тем, что это и сказывается на внешнем облике человека. Это помимо вот этого низкого роста, вот как написано было, какие-то кожные складки в виде крыльев, там еще какие-то, так сказать, проявления. То есть плюс к этому добавляется еще то, что просто люди со стороны, они, ну, обращают внимание. А мы знаем, что у нас далеко не все отличаются тактичностью, да? И вот представь себе, вот рождается ребенок, которому с детства вот все это приходится терпеть, со всем этим сталкиваться. И первый, кто вот так вот демонстрирует какой-то, ну, демонстрирует, в смысле, проявляет, показывает, не скрывает вот какое-то такое свое отношение, это родная мать. Вот как это вообще? Как жить? Как жить, как выживать, как расти? Как, я не знаю вообще, вот просто, как это. Я когда, ну, сначала я прочитала как-то письмо, это письмо, да, а когда потом мне рассказали, объяснили, в чем это выражается, как это, что это. Ты знаешь, Сергей, ну, я просто вот гад походить в мокасинах, представить себе хотя бы, да, и это очень тяжело. И я так сочувствую нашей слушательнице. Мне так больно за нее и так больно за то, что мама, которая, казалось бы, должна была защитить от всего мира, от всех тех, кто могут как-то косо посмотреть, что-то сказать, не подумав, или просто люди такие черствые. И вдруг сама мама вот так, да? Единственное, что я могу сказать, что очень хочется надеяться, что это не мама, а это ее болезнь. Вот это все проявляло и говорило ее болезнь, а не мама. Потому что, ну, просто как-то само слово «мама», оно о другом все-таки должно говорить. Но, как говорит Господь, что даже если, так сказать, мать, даже если кормилица, так сказать, оставит тебя, то я не оставлю тебя. Ну, в общем, вот я просто объяснила, что это такое, что это за заболевание для тебя и для многих наших слушателей, которые, конечно, точно так же, как и я, до вот этого письма, я вообще даже не слышала о таком синдроме, я не знала о том, что такое существует. Ну, собственно, мы с вами не знаем очень о многих разных заболеваниях, да, и даже не догадываемся о том, вот как живется человеку, который страдает тем или иным заболеванием во многих случаях, тем более, если мы о них не знаем. Я, собственно, только для этого сейчас рассказала о том, что такое этот синдром, потому что я очень надеюсь на то, дорогие друзья, что вы хоть немного, вот просто представив себе это, что и ваши сердца будут так же сжиматься, как мое, и вы точно так же, не заставляя себя, просто естественным образом захотите молиться за нашу слушательницу и за тех людей, которые тоже так же, как и она, страдают таким синдромом. Но в данном случае, вот, прежде всего, конечно, о ней. Просто потому, что я считаю, что Серкину необходима вот такая вот поддержка. Ну и сейчас я тебе просто передам слово, потому что ее вопрос о том, почему Бог так ее ненавидит, неужели это так? Почему вот он допустил вот это?
Угу. Вы знаете, я, может быть, не с этой проблемой, прям вот с этой болезнью, естественно, сталкивался, но с другими проявлениями различные, когда люди страдают по другим причинам. Есть от рождения, есть приобретенные по каким-то причинам инвалидности или трудности такие серьезные. И, естественно, этот вопрос возникает. Почему? Почему Бог ко мне так относится? Почему Бог сделал такой выбор? Почему так произошло? Почему так произошло? Я не знаю, почему так произошло. Не знаю, потому что нет информации, которую бы Бог захотел нам раскрыть. Причины того или иного не всегда Бог открывает. Но то, что Он говорит о себе, не позволяет усомниться в Его отношении к нам. Он говорит, что «я есть любовь». А ведь, по сути говоря, мы все больные для Бога. В разных вариантах и разной степени. Потому что Писание говорит, мы все согрешили, лишены славы Божьей. Мы даже не представляем, что это такое, быть лишенными славы Божьей. Потому что мы никогда не были в этой славе Божьей. И нам даже представить невозможно. Мы какие-то можем, отголоски, может быть, я не знаю, догадки какие-то смутные. Не случайно апостол Павел пишет, говорит, что мы здесь смотрим как через тусклое стекло, гадательно. Когда встретимся с Богом, тогда все станет на свои места. Поэтому мы и не все знаем.
Сергей, помнишь, вот был рассказ у Оскара Уайлда, по-моему, портрет Дориана Грея?
Ну да, да, когда он старел.
Вот у меня он четко совершенно ассоциируется вот именно с тем, о чем ты сказала, что мы все больные. Как ты объяснил, да, что мы согрешили, лишены славы Божией, как это сказано в Писании. И действительно, там же показан человек, который внешне очень красив, и внутренне он просто монстр какой-то, он ужасен, он страшен.
Так вот в
этом это вот та самая искореженность наша, искаженность, то, что грех с нами делает. И там именно об этом и сказано, вот в этом рассказе. Но это вот то, что я просто хотел, как может быть, как иллюстрацию к тому, что сказал.
Да, внешне, может быть, это никак не проявляется, но вот я имею в виду в нашем облике. Хотя даже и в облике нашем это все больше и больше видно у людей, когда наша изуродованность, наша, так сказать, внутренняя духовная инвалидность, она, так сказать, начинает отражаться и на нашем внешнем образе жизни, и иногда на лицах и телах наших тоже. Поэтому, вот учитывая все это, и видя, что вот эта наша изуродность, наша болезненность привносит в этот мир, а привносит она многоликость зла в разных его проявлениях, в разных формах. Мы его плодим, мы его материализуем, являясь его носителем, мы его материализуем в разных формах. И отсюда у нас столько бед и проблем в этом мире. И не Бог в этом виноват. А выбор каждого из нас, потому что многие, если не сказать большинство из нас, знают все-таки, что такое добро и что такое зло. И вот, несмотря на все это, Бог нас не уничтожил. Несмотря на то, что мир потерял гармонию изначальную, когда он создавался, вот Бог нас не уничтожил. Что за уродов, так сказать, полна земля, сказал бы он. Зачем они нужны? И то, что они делают, безумство. Уродуя себя, других, окружающую природу, убивая денно и ночно друг друга и, так сказать, все живое вокруг себя. И вот зачем им жить на этом мире? Они как болезнь, которая поразила вот этот весь мир. Ну, давай уничтожим, вычистим, вымоем, и все будет замечательно. Но Бог этого не делает. Бог предлагает совсем другой выход, который может предложить любовь, по большому счету, только она. Он говорит, я живу, и вы будете жить. И он говорит, что я так возлюбил вас, что я иду на самую великую жертву, которую вы можете себе представить, которую вы можете осознать и понять. Я отдаю своего сына. Бог говорит с нами в тех категориях, которые нам хотя бы как-то понятны. Вот и все-таки Бог нас любит, несмотря ни на что, принося в жертву своего сына ради того, чтобы мы могли восстановить отношения с ним, чтобы мы могли вернуться к первоначальной гармонии, исцелиться, вылечиться и так далее. Он сам приходит в этот наш чумной барак и начинает нас лечить, потому что других путей нет. Иначе бы он просто закрыл эту тему под названием «человек», и все. Что тут мучиться? Что плодить зло и грязь на этой планете? Поэтому Бог вас любит. Бог любит меня. Бог любит всех, безусловно. Но почему так происходит? Почему одним одно, другим другое? Сложно сказать. Почему вы идете таким путем, а я другим, а кто-то третьим? Но мне кажется, что вот люди в чем-то ограниченные, люди, переживающие какие-то недостатки, болезни в чем-то ограниченные, в человеческом понимании этого слова, физические, ограниченные, не умственно даже. Многие люди физически ограничены со светлым умом совершенно. И очень много дают этому миру. Но вот люди вот с такими ограничениями, может быть, как у вас или иные, они нам очень нужны в этом мире. Чтобы разрушать в нас вот этот вот укоренившийся такой железобетонный эгоизм. Я центр Вселенной, имею право на все. Понимаете, вот заставляют они задуматься. Мне кажется, все люди с какими-то ограничениями, они делают мир лучше. Они просто необходимы этому миру. Просто необходимы. Иначе мы захлебнемся вот в самолюбии, в потребительстве, вот, в безответственности и во всем остальном, что можно к этому приложить. Мне кажется, в этом колоссальная ценность таких людей. Я знаю в моей церкви семью, которая ухаживала за девочкой, которая не говорила, практически не двигалась. У нее там, так сказать, ничего не функционировало. Но она родилась, она жила в этой семье лет до 13. И после уже умерла. Эта семья в нашей церкви, она многодетная, там много детей. Она была одна из них. И я видел, как после богослужения дети бежали, там, потому что вот там осталась одна там сестренка, надо там помочь маме. Вот мама прибегала, понимаете, вот вся семья, она как бы вот вращалась вокруг нее, и все о ней заботились. Вот это было как-то в этой семье.
У меня есть знакомый пастор, отец 5 детей. И вот у них родился 6-й ребенок с синдромом Дауна. И вообще с кучей проблем, очень серьезных проблем со здоровьем. Ну, очень похожая ситуация, на которую ты говоришь сейчас. И очень многие задавали там вопросы, как такое могло случиться, за что, почему так, знаешь, как кто согрешил там, да, у разных людей были разные вопросы. Но этого пастора действительно очень любили, уважали люди в церкви, и не только в церкви. И вообще человек жил так, что его слова с делами не расходились, и было вообще непонятно, почему Бог вот так поступил с ним, с его женой, с их семьей. Они с женой очень переживали, молились, тоже Бога вопрошали. А потом просто приняли вот все как есть, да. Это их ребенок. И они смогли объяснить другим детям своим, что, ну, чтобы не было ревности какой-то, что вот он такой вот, столько заболеваний, он особенный, и он больше всего нуждается в их заботе, уходе, любви, понимании. То есть они смогли это объяснить детям, и вот этот 6-й ребенок, он рос окруженный любовью всех членов семьи, в том числе и всех детей. И в нем самом было очень много любви, как это вообще часто бывает вот с такими детьми, да, вот, которые рождаются с синдромом Дауна. И фактически он стал таким примером вот такого отношения доброго с любовью к другим. И через несколько лет они как раз как свидетельствовали, что ли, что Бог послал им этого ребенка, чтобы научить любить. Причем любить той самой безусловной, безоценочной любовью, о которой так много говорят и которая так редко встречается в жизни. И если бы не появился в их семье вот этот ребенок, не родился у них, они бы и не поняли, что в них такой вот любви, ну, было очень мало, если не сказать, что почти не было. Я просто помню, как они об этом рассказывали. Вот спрашивает наша слушательница, почему вот Бог, он что так ненавидит, что вот вон так вот как бы получилось, и даже не что она такая родилась, а что вот он дал ее вот такой матери, как бы, да, послал ее такой матери. Я молилась эти дни и все время тоже задавала этот вопрос, ну, потому что вопрос задан, и как-то надо на него ответить. Конечно, я не могу говорить о том, что вот так, только так, а не как иначе. Но, Сергей, может быть, потому что мать хотела идеальную дочь? А какая дочь идеальная? Что такое идеальная дочь? И я задумался об этом. Это какая дочь? Идеальная красавица с идеальным здоровьем, отличница круглая. И у нее все всегда как бы окей. Понимаешь, вот лучше быть не может. Но такая дочь, ей, наверное, мать не так сильно нужна. Она, в принципе, как бы сама вот. Она же идеальная. А если не красавица и со здоровьем, все не очень хорошо, а может быть и достаточно плохо. Она не может быть идеальной дочерью. И мне стало так странно от этого. Я подумала, что у матери нашей слушательницы был реальный шанс научиться действительно любить. И в награду получить ту самую идеальную дочь, о которой она мечтала. Но только не внешне может быть идеальную. Хотя на самом деле, если бы вовремя начато было лечение, то и с внешностью очень много можно было бы исправить, и как-то изменилась бы ситуация, и качество жизни нашей слушательницы намного стало бы лучше. И, конечно, то, что лечение не было начато вовремя, и диагноз не был поставлен, конечно, в этом прежде всего виноваты взрослые. Ну, не сама же девочка. Так вот, и, видимо, понимаешь, все-таки мать больше думала о себе. О себе в каком смысле? Может быть, какие-то страхи, переживания, что вот будут смотреть, будут что-то говорить, как-то будут обсуждать, осуждать, может быть, там что-то такое, может быть, стыдилась там, так далее. Люди же действительно не всегда тактичны. Но вот думая обо всем этом, как можно было не думать и не чувствовать боль и страх, и переживание своего ребенка? Я не понимаю этого, Сергей, я не знаю, как так. И я еще хочу сказать вот такую вот вещь. В связи с тем, что вот какая дочь идеальная, да, и что мы хотим там красавиц, самых умных, самых-самых. Моя бабушка, ей было тогда 85 лет, она шутила тогда, что не смотри, что я внешне такая, ну, уже морщина, конечно, все сморщенная такая. Внутри я еще 18-летняя, и такая озорная какая-то девчушка проглядывала вот в ее глазах, в ее улыбке, когда она так говорила. И я вот что хочу сказать в связи с этим, почему мне вспомнились эти ее слова. Не все из нас красавицы, да и красавцы. И от нас это не зависело. Ну, мы такими родились, какие мы есть. А вот какими мы будем внутренне, станем ли мы прекрасными, какими должны быть дети Божии, или мы превратимся вот в таких монстров, как в том рассказе, который я вспоминала, портрет Дориана Грея, это зависит от нас. Понимаете? И даже если обстоятельства не способствуют тому, чтобы мы были такими гармоничными, прекрасными, тем не менее, если мы захотим, мы сможем этого добиться. И я хочу сказать нашей слушательнице. Вы знаете, я думаю, что если Бог допустил такое в вашей жизни, то может быть только в одном случае – что он такой мощный потенциал в вас заложил, что такую силу в вас заложил, чтобы вы смогли перенести все и справиться со всем, чтобы вы могли все преодолеть и не сломаться, а стать внутренне прекрасной его дочерью, какой он вас и видит. И это из Библии, в Библии сказано об этом. Сказано о том, что мы все можем перенести. А если бы у нас не хватало сил, то тогда Бог даст нам эту силу. Это чтобы вы даже не сомневались в этом ни минуты, что именно так и есть. Ну вот, Сергей, то, что мне казалось очень важным сказать, и я еще хотела бы, чтобы ты, может быть, что-то сказал нашей слушательнице. Я думаю, что мы все вместе помолимся о ней. И потом я хотела бы, чтобы мы поставили вот ту песню, которую я очень просила Ирину найти, и я просто скажу, о чем она.
Мы тут прочитаем сейчас несколько сообщений есть у нас. Вот Галина из Москвы прислала, еще и Татьяна здесь прислала. Вот надо прочитать их всем. «Добрый день», – пишет Галина из Москвы, – «очень непростая ситуация. И тем не менее Бог очень хочет видеть наше сострадание и участие в жизни этой девушки. И только в любви мы можем понимать то, с чем приходится сталкиваться этой девушке», – пишет Галина. «Наша как бы самодостаточность очень портит и не приближает к Богу». Вот так написала наша слушательница. Есть еще сообщение Татьяны, но на другую тему.
Нет, пока давайте мы не будем,
подождем.
Да. Да.
Закончим с этим письмом. Так, ну что, мы слушаем песню.
Я только хочу сказать, о чем она, чтобы мы понимали. Тут говорится вот о чем. Я даже слова ее нашла, да, чтобы посмотреть, как бы, ну, чтобы их держать перед глазами. И там говорится о том, что когда я плачу, то плачешь и ты. Когда мне больно, ты тоже чувствуешь мою боль, как свою. Когда я теряю кого-то, самого дорогого и близкого для меня, ты чувствуешь тоже. И мы, кстати, помним, да, как Господь плакал, когда умер Лазарь, когда переживали его сестры, даже несмотря на то, что он знал, что он сейчас скоро его воскресит. Так его сердце отзывалось на боль его близких. Поэтому вот эти слова, которые здесь, они абсолютно вот соответствуют тому, что мы читаем в Евангелии. И дальше здесь говорится о том, что когда я в отчаянии, знаешь, как люди на пару просто вот падают, да, так сказать, вот ниц, что ли, да, и рыдают, или без сил, там уже все. И здесь говорится, что когда вот так происходит со мной, ты наполняешь меня своей благодатью. Ты проявляешь ко мне свою милость. И мои слезы, они как бы разбивают и твое сердце, вот эти мои переживания такие. И говорится дальше о том, что когда я переживаю такие темные времена, когда мне так горько, так больно и тяжело, когда я закрываю свое лицо руками, рыдая, что тогда вот не было никогда такого в моей жизни, когда ты бы оставил меня. И поэтому я все могу доверить тебе. И ты, который успокаивал бушующее море, ты, который сделал так, чтобы слепорожденный прозрел, ты, который проницает своим взглядом все, вот весь космос, все небеса, вечность, сквозь все это ты видишь меня. Как мне, как я страдаю, как я рыдаю, как я плачу, как мне больно. И ты со мной. Вот об этом поется в этой песне. И я хотела бы, чтобы вы прослушали сейчас эту песню, услышали, как ее поет исполнитель. Его зовут Маршал Халл. И я обязательно в своем блоге дам ссылку, чтобы вы смогли увидеть, как он поет ее, увидеть это видео. И вы увидите тогда, что он поет сам со слезами на глазах. Он очень четко переживает то, что он поет. И я думаю, что вот эта песня, я специально для вас, дорогая наша слушательница, вот эту ссылку там поставлю, дам эту ссылку. И я очень хочу, чтобы вы эту песню услышали. И, может быть, она лучше, чем многие какие-то слова, поможет вам почувствовать то, что Бог действительно с вами. И ни о какой ненависти даже речи быть не может. Никогда не думайте об этом. Ну вот, Сергей, давай поставим эту песню.
Ну что ж, слушаем.
Making a list of all of the good things you've done for me. Lord, I've never been one to complain, but right now I'm lost and I can't find my way. My world's come apart and it's breaking my heart, but it helps to know that your heart is breaking too. When I cry, you cry. When I hurt, you hurt. And when I've lost someone, it takes a piece of you too. When I fall on my face, you fill me with grace. 'Cause nothing breaks your heart or tears you apart like when I cry. Alone in the dark,
there's never been a time in my life where there's so much at stake, so much to lose. But I trust it to you, 'cause you'll bring me through, and it helps me to know that I'm not alone. When I cry, you cry. When I hurt, you hurt. And when I've lost someone, it takes a piece of you too. When I fall on my face, you fill me with grace. 'Cause nothing breaks your heart or tears you apart like when I cry. You're the one who calmed the raging sea. You're the one. Takes a piece of you too. When I fall on my face, you fill me with grace. 'Cause nothing breaks your heart or tears you apart like when I cry.
Ну вот мы с вами, дорогие друзья, послушали эту песню «Когда я плачу». Действительно, Бог так много в Священном Писании, в своем откровении для нас, а ведь это такое письмо любви всему человечеству. В общем-то, то, что он хотел сказать, там записано в Библии. Все, что он хотел нам объяснить, растолковать о себе, о наших взаимоотношениях с ним, о том, как он к нам относится, что он думает о нас и так далее. Ну вот, собственно говоря, вот в Священном Писании все это и содержится. Очень много там таких слов, которые просто вот, ну, по-другому понимать, интерпретировать никак нельзя. Мы уже упоминали этот стих из Библии, Наталья Аркадьевна о нем говорила, что даже если мать откажется от грудного дитя своего, то я не оставлю тебя, говорит Господь. Эти слова есть в Библии на все века, на все времена, для всех народов. Их никто не может оттуда вычеркнуть. Кстати, сколько ни пытались уничтожить Священное Писание, не получается, да и невозможно, потому что это Божья книга, и Бог заботится о том, чтобы она была доступна всем и понятна. Поэтому Бог любит нас. Как бы это ни звучало банально для некоторых, уже привычно, но Бог действительно нас любит по-настоящему, потому что Он источник этой жизни. Не мы, Он источник жизни. И другого такого источника просто нет. Поэтому попробуйте это почувствовать, осознать. И так бы хотелось, чтобы вот вы это как раз пережили. Так, у нас есть сообщение. Пишет нам Ирина. Здравствуйте. Вспомнились стихи Аркадия Бушина из песни Ника Вучича. Смотрю и читаю их и благодарю Господа за его милость и благодать к нам. И тут есть ссылка на YouTube. Здесь потрясающий клип, пишет Ирина. Песни Ника Вучича «Что-то больше». Когда Аркадий Бушин только появился на свет, счастьем даже не пахло. Назвать его счастливчиком значит слукавить, а вот поверить в то, что он действительно счастлив, значит понять. Его имя в переводе с древнегреческого означает «житель счастливой страны». Но когда Аркадий Бушин только появился на свет, счастьем даже не пахло. Он родился мертвым и не дышал целых 25 минут. А потом ожил, чтобы жить. И жизнь его, в отличие от миллионов других людей, скованных тяжелым недугом, не замкнулась в пределах кровати или инвалидного кресла. Аркадий избрал себе иной путь – помогать людям. И это ему удается. Вот тут есть ссылка. Мы постараемся в нашем блоге их разместить, как мы обычно это делаем, все эти ссылочки. И вот, собственно, сами стихи, исповедальная молитва, Аркадий Бушин. «Защити меня, Боже, от меня самого. Изнемог я и больше не хочу ничего. Удивленное небо наблюдает за мной. От бессилия и гнева на душе так темно. Хоть трудился немало, но порой напоказ. Нет в светильнике масла, он почти что погас. Приглашение на ужин посылаю друзьям. О, кому же я нужен? Кто мной поднят из ям? Словно Лазарь во гробе, разлагаюсь вполне. Все растратил и пропил при кровавой луне. Стал к себе я жестоким, и не только к себе. Не такие итоги ожидались в судьбе. Перепутаны цели, в пыль заброшен сосуд, протрезвею в конце ли, путь найду ли в лесу? А лукавый хохочет. Клевета удалась, в дымке яростной ночи он потешился всласть. Этикетка свободы на бутылке вина обольщала до рвоты, до бездонного сна. Обличения людские причиняли лишь боль. Тихо выл от тоски в сером сгустке неволь. Извлеки меня, Боже, из багровых глубин, словно слово молви, что божил под лучами любви. Пусть друзья обличают, пусть ликуют враги, крылья есть за плечами, вновь взлететь помоги. Понял я тех, кто скажет, и хочу жить для них. Труд тяжелый не страшен, лишь с любовью взгляни. Ожидание чуда. Аркадий Бушин. Вот тут есть еще одно такое стихотворение. Возможно.
Спасибо вам большое, Ирин.
Огромное вам спасибо. Да, уже время-то осталось совсем чуть-чуть, я его не успею прочитать, но мы постараемся разместить его в нашем, так сказать, блоге. Вот.
Ну и еще раз я хочу, дорогие друзья, давайте будем молиться.
Ну а мы с вами прощаемся. Будьте с нами и будьте друг с другом. Всего доброго. До новых встреч.